Бутертов. Краткое содержание предыдущей серии. Помните, мы остановились на том, что сказал Всевышний «Шуву боним! Шуву боним шевувим! Вернитесь, шаловливые сыновья!» Ну, по-разному это возвращение происходит. Вот я сейчас нахожусь в гостях в одной из наших семей. Здесь происходит шевубрахот, хатуны, на которой мы были вчера. Вот когда-то хозяйка дома была нашей студенткой. И случилось так, что... Так получилось. Она взяла на себя... что называется на иврите «ахрают», ответственность за все, все, что происходило в пандемии. Вот как-то вот, тоже такой важный такой урок, да. Есть люди, которые не любят брать на себя ответственность, люди, которые считают, вот надо взять на себя ответственность за все, что происходит, скажем, в месте, в котором я нахожусь. Это тоже такой путь возвращения. Вот, и оказалось, что наступал праздник, и потом был шаббат, нужно было сделать ируф тавшалин. И как-то, в общем, забыли студентки сделать ируф тавшалин. Что делать? И я тоже грешен, как-то вот не проследил за этим. Ну, что делать? Я позвонил им, было поздно уже, час ночи было, или два даже часа ночи. Вот хозяйку дома я поднял, хозяйку тогда пнемеет, и поднял с постели, слушай, такое дело, забыли сделать ируф тавшалин, надо сделать. Он мне сказал, что вы были здоровы. Рафлеев, я говорю, ну тебе того же желаю, но делать нечего. Вот, был сделан рух тавшалин. С этого начался путь этой молодой женщины. Сегодня это семья, дети, муж, работа, в общем, устроенная жизнь. Главное, с чего-то начать. Я напомню просто. Учим алахот, да? Всегда учим Аллахот. Сказал Всевышний, я там нахожусь, где есть Арбамот Аллахи. Там, где есть вот Арбамот, это такой 2 метра. Там еще где-то какой-то правильный, хотя бы какой-то минимальный вещь. Вот правильно, туда же приходит Шхина, душа, свет Бога. Что такое Ирух Тавшалин? Давайте вспомним вместе. Что такое Ирух Тавшалин? Если праздник начинается в Шиши, то в Хамиши, в четверг, делают Ирух Тавшалин. Тут хлеб. И что-то сваренное или испеченное, рыбу, мясо, яйцо. Говорят специальную браху, благословение. Еще раз вспоминаем, да, браха это тосефет варибуй, добавить и увеличить. Смысл этого слова на святом языке добавить и увеличить. Что я могу добавить и увеличить по отношению к нему, бесконечному Создателю? Я понимаю, что добавить и увеличить могу только здесь, в этом мире. Добавить и увеличить. Что добавить и увеличить? Добавить сюда поток света. Слово «браха», буквы в этом слове имеют определенную гематрию, числовое значение. Мы помним с вами, из гематрии никогда не учится алаха. Алаха учится из более серьезных источников. Но гематрия может подтверждать какие-то, так сказать, вещи, которые, какие-то идеи. Так говорит Мишна Перке Авот. Так вот, благословение «браха», на иврите «браха», «бейт» – это 2, «рейш» – это 200, «хав» – это 20. 2, 20.
Я вижу, что Рав Леви у нас временно покинул эфир. Я надеюсь, что сейчас мы восстановим с ним связь.
Я изольюсь. Волью сюда водоем брахи, только поставь ладони. Брахай такие подставленные ладони. Говорится определенная браха. Благословен ты Всевышний, Всевышний заповедавший нам. Мицват и руф. И дальше, говорит, сложилась такая интересная тоже фраза такая. Мы говорим про ахраюд, про ответственность. на основании того, что мы приготовили, отложили еду для шаббата, нам будет разрешено печь, варить, покрывать сосуды с пищей, чтобы сохранить их тепло, зажигать свечу и делать все необходимое нам с праздника на шаббат, нам и всем евреям, живущим в этом городе. Такая вот ответственность за всех, не только за себя. Хлеб обычно используют на первой и второй трапезе в шаббат в качестве одной из хал для брахи, а потом съедают на третью трапезу. Так выглядит Эрув Тевшелин. И вот с этого началось возвращение этой молодой женщины к своим корням. Потому что главное сделать какой-то первый шаг. Есть разные, сказал, вернись, шаловливые сыновья, сказал Всевышний, баним шивым. Есть разные шалуны в нашем народе. Скажем, один из таких шалунов, издатель газеты «Арец», это мозговой центр израильских левых, так он пошутил, видимо, неудачно. Он сказал, что эти убийцы, которых мы воюем уже целый год, это борцы за свободу палестинского народа, народа, который вообще не существует в природе. Вот. И надо создать палестинское государство и вести санкции против Израиля и армии обороны Израиля. Так пошалил издатель газеты «Арец». После этого даже самые оголтелые его сторонники и подписчики начали извиняться и от него отмежевываться. Но Всевышний ждет, и таких шалунов тоже ждет. Или, скажем, ждет, что их, чтобы внуки их вернулись к законам Торы. Еще один такой шалун, становой генерал Яир Гулан, призвал закрыть боевой батальон Нецах Иуда за то, что он харидимный, религиозный. Ну что это такое сам я? Солдаты говорят «Шма Исраэль», одевают тфилин. Это не порядок еврейской армии. Разве можете видеть, солдат говорит «Шма Исраэль» и одевает тфилин? Это тот самый Яир Гулан, который призвал сейчас всех водить на улицы и отстаивать увольного министра обороны Галанта. Ну, есть разные версии. Галант по-своему объясняет. А правительство объясняет, что он был пустым местом, что он выступал против всех инициатив, которые продвигало правительство и мешало. Приписывает себе заслуги, которых у него никогда не было. В общем, такая ситуация вот сегодняшняя со всем этим таким очередной истерии по поводу призыва субботников в армию напоминает старый анекдот. Когда-то в Москве ходили такие малютки Феликса Канделя, который придумал «Ну, погоди», он же Феликс Камов. Как-то уже рассказывал, он писал такие маленькие рассказики. Когда он начал писать, начал подавать на отъезд, собираться уехать, его фамилию сняли моментально со всех титров. Он писал: «Хожу по Москве, на меня смотрят придуманные мной волк и зайцы, говорят мне: ну, Кандель, погоди». Вот. Так у него была такая малютка, такой маленький, такая миниатюрка, что сидит человек в авире, чиновник, перед ним сидит еврей, и этого чиновника разрывает на части. С одной стороны, ему хочется всех выбросить куда подальше, с другой стороны, верно держать и не пущать. Это прямо сегодняшняя ситуация с этим истерией по поводу призыва субботников в армию, потому что 90% добровольцев харидим армия не принимает. Она боится, что армия станет религиозной. Армия официально признала, что до сих пор, за эти 70 лет, она не выполнила своих обязательств, религиозных обязательств, даже по отношению к Кипот Сургот и к Масорти. Такие вот шалуны есть в нашем народе. Всевышний ждет и говорит: вернитесь, шаловливые сыновья. Интересно, из вопросов, где мы и который час, чаще спрашивают этот вопрос второй. Может, потому что изменения во времени заметнее, чем искривление, выпрямление пространств. «Какой милый у нас тысячелетие на дворе», спрашивает один поэт. «И все не так, и все не то, и все непрочно, который час, то никто не знает точно», сетует другой. Живем в эпоху крушения мифов. В том числе мифы о том, что мы живем в эпоху крушения идеалов. Рушатся не идеалы. Рушатся время, исполнявшее их обязанности. Помните, сокращенно на русском языке это называется врио. Время, исполнявшее обязанности. Совпадает со словом врать. Наверное, не случайно. Рушатся мифы. Ну, скажем, миф о том, что все евреи, скажем, левые. Помните, Остап Бендер? Мы знаем, что все евреи левые. Миф об этом рушится. Сейчас еще об этом поговорим. Живем в эпоху крушения мифов. Приближается не конец света, а конец тьмы. Еврейская традиция, духовный Минздрав предупреждает, Мараи Вамот об этом говорит, не будут принимать герим в дни Машиаха. Не будут. Говорят наши мудрецы, возможно, болит Шува тоже. Только сейчас в этой тьме, в которой мы находимся, открытие света – это заслуга. А там дальше вспыхнет такой свет, уже никакой заслуги не будет. Просто все вернутся к Шуве. Впрочем, не еврею нет необходимости делать гиюр. Не еврей может уйти в Шалом Мицвот Дейноах и быть праведником народов мира. Еврейская традиция говорит, что не еврей, соблюдающий Шалом Мицвот Дейноах, он как еврейский посвященник в храме. Еврею, к счастью, уйти некуда. Иногда мы это не понимаем. Некоторые наши шаловливые сыновья, наши шаловливые не понимают это. Уйти некуда. Мы родились евреями. Написано, хотел Всевышний облагодействовать народ Израиля и дал ему много заповедей. Так что, мудрецы, подожди, я не понимаю. Чтобы написано, хотел обязать народ Израиля, делай так, а вот так не делай, это можно, это нельзя. Нет, все правильно, написано, хотел Всевышний лезакот удостоить, по-другому лезакот считается лезаход, очистить. Хотел очистить народ Израиля, потому что дал много заповедей. От свежей родниковой воды никто не откажется. Пишет Рамбан. Первое тысячелетие мировой истории соответствует первому дню творения. Первый день творения был создан свет. Первое тысячелетие живет Адам Аришон, живет 930 лет, он был светом мира. Второй день Всевышний отделил верхние воды от нижних. Второе тысячелетие, говорит Рамбан, Всевышний отделил одну семью Ноха, и было 8 человек, потому что девятый ухватился там за его ковчег. Отделил от всех и спас от потопа. Третий день, говорит Рамбан, появилась суша, вода была собрана в одно место, появились первые деревья, первые плоды. В третьем тысячелетии приходит в мир Авраама Вину, мы еще будем о нем сегодня говорить, и от него происходит тот самый народ, который становится избранным народом в истории человечества. Четвертый день, говорит Рамбан, был создан два светила. Четвертое тысячелетие – это два храма, первый и второй храм. Пятое тысячелетие создания животного, пятый день создания животного животных, пятое тысячелетие создания животного царства. Шестой день создан человек, в шестом тысячелетии должен прийти Машиах, который спасет еврейский народ и весь мир от тьмы. Такое вот у нас тысячелетие на дворе. Мифы, да. Рушатся мифы на наших глазах. Ну, скажем, что миф о том, что еврею можно уйти, раствориться, стать как все, это миф. Сейчас недавно молодой публицист Леон Левинсон написал такую короткую заметку, любопытную. Он пишет, что израильские геи попросили разрешения у Всемирной организации ЛГБТТТТ провести гей-конференцию в Тель-Авиве. Им не просто отказали, а еще извинились перед палестинскими геями, что какое-то вообще имеет дело с какими-то израильтянами. Мифы. Мифы. Все евреи левые. И левый социализм – это хорошо. когда-то евреи были во всем этом. Сказал, вопросы вспоминали, это помните, Раббас Роман. Евреев выводят в 20 веке от Торы всякие измы. Это сегодняшняя вода зара. Все евреи левые. Интересно, рабочие соцпартии левые, которые сегодня оголтело требуют освободить Палестину от реки до моря, не очень понимаю, какое море и какая река. Такая интересная штука. Там действительно на задних партий очень многих есть слово «рабочие». Такое хорошее слово такое «рабочие». Надо только напомнить, что в феврале 19 года в одной стране европейской известной была создана такая рабочая партия. Она так и называлась. Немецкая рабочая партия. Была основана слесарем-инструментальщиком. Слесарь-инструментальщик основал эту партию. Звали его Антон Дрекслер. Вот. Идея партии была ликвидировать масоно-еврейский капиталистический заговор. Такая вот идея. Потом пришел его преемник, который его же и вытеснил, и давал еще пару слов туда. Национал-социалистическая партия стала теперь называться. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Дальше всем все известно, все, что было. Девиз партии был «Один народ, один рейх, один фюрер». С вами говорили, помните, весь мир это на самом деле такая Тора. То либо Тора, как она есть, либо вывернута наизнанку. Мы говорим, Бог один. Бог один, одна Тора, один закон для всего мира. У евреев свои заповеди, у евреев свои заповеди. Бог один, не два, не полтора. Наизнанку вывернута эта идея. Один народ, один рейх, один фюрер. В гимне этой партии замечательно тоже такая, напоминаю, социалистическая партия. Социалист, там звучало такое приятное слово «социализм». Там написано было так: «Глядят на свастику с надеждой миллионы, день тьму прорвет, даст хлеб и волю он». Надо вспомнить, на самом деле, что главарь этой замечательной партии, это сказал, записано в его дневниках, сказал Адольф Гитлер, макшмов зихрон, сказал: «Борьба за влияние над миром, над мир будет идти между нами и евреями. Все остальное – фасад и иллюзия. Борьба за влияние на мир будет идти между нами и евреями, все остальное – фасад и иллюзия». Хорошо понять нам все-таки, кто такие евреи. А кто это вообще? Кто это? Говорит Мара, еврей – это человек, который не принимает в любом виде, никаком виде не принимает Аваду Зару, не принимает дело поклонства. Это и есть еврей. В этой недельной главе впервые появляется слово «еврей» – Авраама еврей. Он перешел на другую сторону, духовно и физически. Это и есть первый еврей. Кто такие гады? Гады – это такая группа животных. Бывают гады голые и чешуйчатые. Иногда чешуйчатые одеваются в такие какие-то одежды, скажем, вот, социализм, рабочая партия. У Брока Ишая написано: «Готовят шулхан гаду». Такой идол был. Интересно, что по-английски Бог – это God. God, my God. My God – это Бог. Дальше, видимо, очень просто работает, так сказать, система. Если ты против Бога, тогда ты служишь гаду. Против законов Бога ты выступаешь. Гаджеты. Гаджеты – такие приборы, такие для связи. Какие гаджеты не взрываются? Ну, это можно проверить. Вы знаете, мы в молодости любили плавать на Селигер, на озеро Селигер, и там такие лодки такие, фуфаны такие, на веслах так вот, 8 часов так. Вода, небо голубое, голубая вода под тобой, облака, свобода, такое ощущение прекрасное. И проплывает мимо берега. Вода в Торе – это вообще символ самой Торы. А весла, так понимаете, два весла – это любовь такая и страх, да. Есть любовь к истине, есть радость истины, и есть просто ответственность. Отец может дать по голове, если мы делаем что-то неправильное. Такое тоже может быть. Любовь и страх, да, любовь и трепет. Что очень важно, обычно на лодке два человека сидели за веслами. Очень важно было веслом не заехать тому приятелю по голове этим. Такое... Бенадамра хаверо. Не попади веслом по голове ближнему. Так вот, плывем, да, в нашем фарватере. Фарватер на языке мореплавателя – это такой безопасный судовой ход. Для души безопасный. Во-первых, для души. Тело, ну, тогда подтягивается к душе. А для души точно безопасный, безопасный ход. Какие же гаджеты не взрываются? Которые связаны с годом, с Богом, а не с гадом. Гарантийный срок бессрочный. Нам об этом упоминает недельная глава. Снова, как бы так видим, как совмещается на самом деле Тора. Понятно, что Тора совмещается с нашими событиями этого мира. Поэтому у нас сейчас появились уже 5 уровней нашей противовоздушной обороны. Уже входит в систему, начинает разработка, введение в практику лазера. Есть лазер, есть Кипат Барзель, есть Проща Давида, есть 2 вида Хеца. 5 уровней. Интересно. Посмотрим мы на нашу традицию. У нас есть Хумаш. Пятикнижие. Пятикнижие. Это 5 уровней. 5 уровней нашей защиты. 5 уровней нашего спасения. И псалмы царя Давида тоже. Он разбил царь Давид на 5 частей. Псалмы. Так что есть смысл вообще, тем более в нашей сегодняшней ситуации, укреплять нашу оборону. Глава Лех-Леха напоминает нам, потому что гарантийный срок наших пейджеров бессрочный. «И сказал Господь Авраам, уйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну, и благословятся тобой все племена земные». Все. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству отдам эту землю». Такая Гмарана Дарим, там рассказывается такая история, что, скажем, еврей какой-то дал такой недер, такое обещание. Ну, где-то какой-то еврей с лавки обидели, например, и он как бы дал обещание не получать никакого удовольствия от Зера Авраама, от потомства Авраама. Раз спрашивает, а от Ишмаэля тоже? Говорит, нет. Как же, Ишмаэль тоже же, это же тоже потомок Авраама. Нет, это потомок биологический. Но духовно все было передано именно Аврааму. Именно Исхаку. Написано было по слову Всевышнего, Авраам говорит, и тебе, завещаешь Исхаку эту землю навечно. Как мы сказали, только произнесенные слова святы. Есть такое понятие, Гмара говорит, дворим шебалев эйна дворим. Слова, которые внутри тебя, никто их не слышит. Произнеси их. Там есть такой обычай, так принято, учить Тору вслух. Даже когда ты один, без хевруты. И слова произносить лучше всего на этом языке справа налево, на святом языке. Вслух произносить, а если можно еще напевать какую-то мелодию, еще лучше мелодию напевать, какой-то нигун напевать. Ну, посмотрим еще раз, проверим еще раз это обещание, что гарантийный срок наших пейджеров бессрочный. Что написано? «И Господь сказал Аврааму после отделения Лота от него, подними очи свои, посмотри с места, на котором ты теперь к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомство твоему навеки написано. И сделаю потомство твое, как песок земной». Так что если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сосчитано будет. «Встань, пройди по земле сей, длину ее, ширину ее, ибо тебе я дам ее». Говорит Всевышний, и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего. Это к нему выходит Малкицедек, Шем, сыноха. Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою. Было слово Господа к Аврааму: не бойся, Авраам, я щит тебе, награда твоя велика, велик, весьма велика. Я, Господь, который вывел тебя из Ура Каздима, дать тебе эту землю наследие. А ведь за что Всевышний возлюбил Авраама? За то, что Авраам заповедал своим потомкам Дерех Хашем Цедек Умишпат. Дерех Хашем, дорогу Бога, справедливость и суд. Потомкам передал. Очень важна эта идея, передача дальше этого знания. Я вот союз мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, говорит Всевышний. И еще раз. И дам тебе и потомству твоему после тебя землю твоего пребывания, всю землю кнаанскую во владение вечное, вечное, и буду им Богом. Осталось только самое малое, значит, чтобы мы чувствовали, что Он наш Бог. Тогда земля будет точно наша. То есть чувствовали и делали то, что Он сказал нам делать на этой земле. Еще раз, только произнесенное слово свято, молчание – религия рабов. Попробуем произнести нужные, необходимые слова. Говорим Адон Улам. Адон Улам мы говорим. В начале нашей тфилы. Помните, мы плывем по океану. Океану тфилы. Спрашивают, почему мы так говорим, Адон Улам? А мы сказать Мелах Улам, царь. И говорим Адон. И случайно же мы говорим, в начале тфилы нам установили сказать это имя Ашем. Сфатай Тифтах, открой мне мои уста. Чего мне открывать? Я и так болтаю с утра до вечера. Чего мне открывать уста? Если бы я понимал, перед кем на самом деле стою в начале тфилы, я бы онемел, как скала. Поэтому я говорю, я хочу онеметь, как скала на самом деле. Понять, ощутить, перед кем я нахожусь. Поэтому открой мои уста. И вот почему все-таки Адон? Адон Улам мы говорим. Описано так. Гемара Йому напоминает нам, что были человек, который специально следил за тем, когда восходило солнце. Он поднимался на крышу Бет-Амикдаша и говорил: а, наступило время шхиты, уже можно приносить карбан тамид. Уже засияли первые лучи солнца, уже можно делать шхиту, потому что шхита ночью непригодна. И он говорил так: утро, утро, и засияло солнце до Хеврона. Видно, что появились первые лучи солнца, Мизра, значит, Аира Мизрах осветился восток вплоть до Хеврона. Почему Хеврон? Почему упоминался Хеврон здесь? Почему упоминался Хеврон? Потому что там Хеврон, там заслуга Авраама. Там заслуга Авраама. Там кабур похоронен Авраама Вину. Помним Авраама Вину. Это место купил за немыслимую цену, за 400 шекелей. Годовая зарплата рабочего была в то время 8 шекелей. Он покупает это место почему? Ведь оттуда исходит какой-то свет духовный. Оттуда исходит духовный свет. Это вход в Ган-Эден. Он покупает на самом деле место своей жене Тхиат-Месим в райском саду в воскрешении мертвых. Это особенное место. Так вспоминали вот это вот, говорили, засияло солнце до Хеврона, чтобы вспомнить заслугу Авраама. Заслугу Авраама. Написано, заслуга Авраама. Заслуга Авраама начиналась работа в Бейт-Амикдаш. В храме. Написано, что До Авраама это слово «однут» никто не произносил. Как не произносил? Было известно, что Всевышний властитель всего в мире. Написано так, да, его произносили. Но в этом написано именно в той главе, когда говорит об Аврааме. Написано вот это слово, написано это слово там, где рассказывается об Аврааме. Бактива. Это слово «однут». Интересно, что означает слово это вот одно, да, написано так. Он как бы окер дюри, умахнис дюри, он может вырвать, так сказать, из этой реальности что-то Всевышнее. Может в эту реальность что-то послать, в эту реальность. Это полная его власть. Он полвластитель этого мира. Мы же видим, помните, мы сказали, у каждой пули есть свой адрес, к сожалению. Сегодня упала ракета около Бен-Гуриона. В Газе существует, несмотря на нашу огромную, так сказать, замечательную победу, там в землю зарыты ракеты. Такую ракету выпустят, она просто соединит два проводка и все. И она вылетит оттуда и полетит снова в нашу сторону. Как это говорится, из-под земли достанут. Кому же обращаться? Понятно, что нужна, мы сказали же, понятно. Нужна армия, силы, противовоздушная оборона. Кроме всего прочего, нужно еще обратиться к тому, кто все это дает возможность совершить. К нему обратиться. Он властитель всего мира. Авраам, тот, что он властитель всего мира, понимал очень хорошо. Написано, у меня была эта история с огненной печью. Куда его бросили, он остался оттуда совершенно живым, целым и невредимым. Он понимал. Дальше мы говорим Адон Олам, мы говорим. Снова возвращаемся к гематрии. Гематрия этого Адон Олам 207. Гематрия слов Эйн Сов. Бесконечный. Бесконечная сила его. Бесконечная сила его, поэтому он Адон Улам. Надо ощутить, понять. Мы знаем, что даже небольшие наши шаги в сторону Всевышнего, они помогают человеку. Как написано, откройте мне дверь с игольной ушкой, я открою вам дверь в царский дворец. Что сделал Авраам? Он очень захотел узнать, на самом деле существует Всевышний. Открыть его существование. И Всевышний открылся ему и сказал, все правильно. Ты сделал правильно первый шаг. Даже не самые праведные люди сделали что-то, какую-то вещь, которая проявляет какое-то уважение ко Всевышнему, даже они могут получить награду с небес. Мораз Анеда рассказывает про Навуходоносора. Он был писарем у вавилонского царя. Вавилонский царь послал письмо царю Хизкияху узнать, как здоровье царя Хизкияху. И он написал ему: «Мир тебе, Хизкияху, мир Иерусалиму, мир Богу всемогущему». И это письмо отправил. Пришел Навуходоносор, спросил, как вы написали. Он сказал, вот так вы написали. Он сказал, нет, вы неправильно написали. А вы сначала написать «мир Богу», а потом уже «мир Хизкияху, мир Иерусалиму». Ну что делать? Уже отправили гонца. Сказали ему, ты хочешь вернуть это? Да беги до конца. Верни обратно письмо, потом мы перепишем. Он сделал 4 шага в сторону этого гонца и вернул это письмо. Заслугу он получил Вавилонское царство. Написана еще очень важная вещь. Мы говорим, он мелах бэцем, он по сути своей мелах. То есть он был до всего еще. До создания мира он уже был мелах. Обычно мелах существует без народа. Царь без народа не может существовать. Всевышний существует без народа. Он до всего. До создания миров. Создания миров, которые он создавал, до создания миров Брия, Яцера, Веасия, он уже был царем над всем миром. Так мы говорим о нем. Бетерем Коль. До всего еще. Ашер Малах Бетерем Коль Ясер Невра. До всего еще. Он уже был царем над всем. Ну, а эти миры нам хорошо известны, да? Мир Асия, в нем зла, тьмы больше, чем света. Так устроен этот мир. В мире Ицера примерно поровну. В мире Брия света больше. В мире Ацелут, который около Всевышнего, там сплошной свет. Что мы можем сделать в этом мире Асия, в котором много очень тьмы и зла, внести свет, как мы сказали, тем, чем можем, нашими мицвот, нашими заповедями, нашими словами, нашими брахот. И тогда, как вы знаете, вносит маленькую свечу в темную комнату и комната освещается. Еще одну вещь мы говорим. Очень важно, мы говорим. Твой хепет, твое желание решает все. Лает на сабе хепца коль. Хепет – это желание Всевышнего. Хепет с хапацим в этом мире – это какие-то предметы, что-то в этом мире называющее хапацим. В любом хепеце есть его, есть его, его желание. Когда правильно, то хепец – это вещь, как бы, использовать. Так это написано. Он сказал, мир возник. Есть такой 33-й псалом. Сказали с вами, помните? Пять уровней защиты нашей. Пять книг Хумаша. Пять книг псалмов. Есть такой 33-й псалом. Стоит его посмотреть, что написано здесь. Словом Всевышнего созданы небеса и дыхание его уст. Все их воинство. Этот мир создан буквой «Эй». Интересно. Для буквы «Эй» нужно только одно дыхание. «Эй! Эй!» И буква уже произносится. Этот мир создан буквой «Эй». 33-й псалом. Дыхание. На одном дыхании. Дыханием Всевышнего создан мир. Дыханием детей, маленьких детей, когда они учат Тору, на этом дыхании держится мир. Я вчера на этой хатуне, в которой мы были, слышал, как говорил маленький мальчик, 7-летний мальчик, объяснял кому-то, почему у невесты фата, почему она закрывает, лицо закрыто. Мальчик 7 лет сказал, знаешь почему? Чтобы она не видела ничего-то нехорошего. Чтобы она от следующей с этой секунды видела только хорошее. Потому что сейчас пока вот она закрыта, чтобы, не дай бог, не увидеть что-то, может быть, нескромное и нехорошее. Он спросил этого 7-летнего мальчика, спросил, скажи мне, это слышал от папы, от мамы? А Рэбе, он сказал, не, это я так подумал. Надо пожелать нам всем, не только этой невесте, чтобы мы видели только хорошее, только достойное в этом мире. Это 33-й псалом. Интересно. Написано Азай Мелех Шмоникра. Его имя это уже несет с собой такую силу царства. Написано так. Кой браха шейну шем малхут, эйну браха. Браха, в которой нету слова малхут, говорим мелех аулам. И нужно искать и мелех, и аулам. Нужно сказать оба слова. Мы с этого начали, помните? Рух тавширин. Баруха ташем, элукейну мелех аулам. Говорят наши мудрецы, написано в Гмаре это. Браха, в которой нету малхута, это вообще не браха. А как же наша, спрашивают мудрецы, как же наша вся молитва Шмона Исре, 17 благословений? Там нету брахот, нету этого малхута. Тогда что же такое? Все впустую? Вся тфила пустую? Не-не. Во-первых, в брахе есть слово «гадоль», говорят наши мудрецы. «Гадоль» – это и есть идея Малхута. «Гадоль» – великий, большой, всемогущий. И поэтому все остальные брахот как бы подтягиваются трэмпом к этой первой браке. Когда мы говорим про желание Всевышнего, понятно, что если в каждой вещи этого мира есть его желание, надо спросить себя, я выполняю все его желания, я точно выполняю весь его рацион. Это то, что мы должны спросить. Говорим, «Левадоем лох нора». Ты будешь один, как бы, царствовать. Написано про Кришьяву, «Вниз габашем левадо, бы я могу». Он будет в будущем один с ногом в начале творения. В будущем, написано, весь мир вернется в того Богу, такое бесформенное состояние, только души праведников будут летать на этим самым бесформенным, так сказать, бесформенный, переставший быть материей и материей. Ты будешь один в этом мире. Написано, мы говорим, «Вуихат, в Эйншени». Он один, нет второго. Нет другого. Написано у Рамбама так. Это мицва, говорит Рамбам. Это заповедь. Знать, что он один. Знать, что он один, это отдельная большая заповедь. Бли решит, мы говорим, бли тахлит. Без начала и без конца. Мы говорим, не Бог в мире, а мир в Боге. Мир в Боге. Все это Бог. Написано в Аризале, как сотворение мира. Говорит Аризаль, он лаках лацдадим, он как бы взял себя в стороны, так написано, и дал возможность появиться этому материальному миру. Весь мир в Боге. Мы говорим, Богу Кели, Алеф Ламед, мы произносим это имя Бога. Не просто имя Бога, там в конце Юд, мой Бог. Мой Бог. Очень важно это личное ощущение. Это мой. Мой Бог. Не просто всеобщий, мой. Как ты можешь сказать, это мой отец. Я могу сказать, отец. Отец моих братьев, но не мой. Если ты его сын, это мой Бог. Это ощущение в себе тоже нужно ощутить, понять, культивировать в себе это ощущение. Дальше мы говорим, Бегун Иси, ты мое чудо. Когда вы вали с Амалека, победили Амалека, нам часто очень важно победить всех Амалеков на нас набросившихся. Потому что Рабейну потом создал такой, построил такой жертвенник, мизбех. Назвал это Неси, что мой Бог – это мое чудо, мое знамение, и это мое укрытие. Боедо авкидрухи. В его руку я вкладываю свою душу. Мы это говорим перед сном. Боедха, в твою руку я вкладываю свою душу. И поэтому ничего не боюсь. Написано так. Кользман шадам натун бахаим. Сегодня, пока человек жив, его нафшо, его душа, как бы, она в руках Всевышнего. Она в руках Всевышнего. Когда она уходит, вот тогда, пусть она там будет в связке с душами наших праведников. Так мы хотели еще посмотреть Тейлим. Псалмы царя Давида, которые говорят нам, напоминают нам о том, кто владеет миром. Он любит справедливость и закон, написано. Добротой Господа полна земля. Собирает он, как стену, воды моря, и полняет хранилище водами бездны. Пусть трепещет перед Господом вся земля, устрашатся все его обитатели мира, ибо он сказал, и совершилось. Он повелел, и возникло. Господь расстраивает замыслы племен, разрушает планы народов. Замысел Господа навсегда устоит, задумки его сердце из поколения в поколение. Вот око Господа на всех трепещущих перед Ним, а тех надеется на Его доброту, чтобы спасти от смерти их душу и поддержать. Нельзя уповать только на себя. Никогда никому не говорите: «А, я все могу, я все решаю». Я знаю человека, который мне рассказал, что он так вот говорил так очень часто, и потом потерял все, что он, так сказать, все, чем он считал себя хозяином. Скажи сюда, без раташем, без сяд дешмая, с помощью небес. Спасибо Богу, Богу большое. После Адон Улам мы плывем дальше на нашей лодке по океану Тфилы. Есть такой пьют Игдаль, он основан на Рамбаме, на его 13 основах веры. Интересно, что первая, так сказать, первая основа веры возвращает нас к этой идее, что у него нет начала и конца. Вторая основа, что он один, он един. Четыре основы: Думем, Цумеах, Хай, Умедабер. Четыре основы, которые существуют в этом мире. Неживая природа, растительная, животное и медабр, человек. И четыре основы: эш, рух, майм и афар, огонь, воздух, вода и прах. Из них создается все в этом мире. Третья основа очень важная. Написано, что у него нет и не может быть никакого гуфа, никакого не может быть телесного подобия. Его единство не похоже ни на что, так написано у наших мудрецов. Не сравнивая единство ни с кем и ни с чем. Я самым сложным механизмом, самым сложным телом человека, сложным каким-то устройством, его единство не похоже ни на что. Даже на Малаким он не похож. Дальше входит такое понятие, как душа. Написано интересно, сказал он: «К душим тею, будьте святы, ки кадош они». Ну, мы с вами говорили как-то уже, что слово «кадош» — это такой перевод, по-другому невозможно просто сказать это свойство перевода. Все, его перевод — это версия. Переводится как «святой». Буквально «кадош» — это некое единство, это некая такая гармония души и тела, духовного и физического. Это и есть душа на самом деле. Написано: «Ланг душа» — это улам и худ, это мир единства, мир гармонии. Улам тума — это перут, это разваливается, распадается, дисгармония. В этом пасуке, который мы обсуждаем, написано: к душим тею, будьте вы такими гармонистами, будьте вы гармоничными людьми. Слово «к душим» написано здесь без вава. А кикадош они, потому что они кадош, говорит Всевышний, а вот там с вавом. Почему? Почему так? Потому что наша душа при самом высоком уровне нашей души не похожа на его душу. И не может достичь его души. К ним этом стремится, но достичь она не может. Еще одна очень важная основа. Только ему служить. Не Малахим, не звездам, не измам, не душам праведных, которые ушли туда, не-не-не. Никогда это не повторяет эту ошибку. Веришь на могилу праведника, ты молишься не этому праведнику, ты молишься Всевышнему. Праведник может там за тебя заступиться, это может быть, но обращаться только к нему. Еще одна основа — навуа, пророчество. Да. Да. Есть такая вещь, пророчество. Невуа. Но написано, то же относится ко всем нам, не только к пророкам, написано Хахам Адиф Минави. Мудрец предпочтительнее пророка. Пророк, когда что-то такое есть, какое-то облако над ним, он может передать, он такой транслятор. Мудрец может силой изучения Торы достичь этих высот. Да, у нас был Моше Рабейну. Одна из основ Рамбама говорит, что такого, как Моше, больше в истории не было. Чем он отличался от всех остальных? Все остальные видели такая система зеркал, такая неясная. Он видел такая система зеркал, написано Асфаклярия Мейра. Ясное совершенно видение было. Прямо. Ему Бог обращался прямо. К остальным пророкам во сне. К нему прямо. Еще одно отличие Моше Рабейну в том, что многие пророки пугались пророчества своего, когда получают это пророчество. Теряли сознание. Не выдерживали этого напряжения. Он, да, выдерживал. Еще одно отличие. Пророки не могли заказать себе этот разговор со Всевышним. Когда Всевышний хотел, он им открывался. Нет, значит, они не могли это сделать. Моше Рабейну всегда имел доступ ко Всевышнему. В любую секунду мог спросить Всевышнего, задать ему любой вопрос. Поэтому, что мы не можем достичь этого уровня. Такой потенциал какой-то у нас, там, так сказать, заповедан, к чему можно стремиться. Еще одна очень важная основа. Вся Тора была получена от Ашема. Все абсолютно. Хорошо помнить, когда мы укрепляем наши пятеро уровней нашей, так сказать, обороны. Каждое слово в Умаше, даже перечисление сыновей, там, Исава или кого-то еще, Ишмаэля, это слово Всевышнего. Написано, везде, где бы ты ни был, я приду к тебе, благословлю тебя, и назовешь мое имя. Весь Хумаш, это Кулеш Матав, это все его имена. От первого до последнего слова. Еще одна очень важная вещь написана. Мы не имеем права ни убавить, ни прибавить ничего в Торе. Еще одна идея, которая нам укрепляет нашу оборону. Он видит все на самом деле. Он видит поступки, мысли человека, видит начало и конец каждого нашего, так сказать, движения. Схарвоныш, награда и наказание. Конечно, есть схарвоныш. Не может царь существовать без этого. Он должен наказывать тех, кто нарушает его волю, и награждать тех, кто волю его соблюдает. Награда расстраивает, так сказать, расслаивается на три уровня. Иногда человек в этом мире получает ответ на свои, так сказать, заслуги, достижения, недостижения тоже. Иногда через детей и внуков, иногда окончательно там, в том мире, куда он приходит через 120 лет. В соответствии со всеми этими делами Бог сообщает нам, что Он от нас ждет. Вот так выглядят гаджеты, которые не взрываются. Это наши заповеди, наши мицвот, наша Тора, которая от горы Синай 3000 лет, от Створения мира 6000 лет, ну, от Авраама, скажем, 4000 лет. Это то, что мы должны сейчас укреплять в нашем сознании, подсознании, в наших делах, словах, поступках, потому что понятно, что время очень непростое, и война продолжается, война еще не кончена. Мы должны понимать, что наша заслуга на этой земле, заслуга, чего мы на этой земле можем находиться, только заслуга Торы, которую мы в этом мире сюда, в эту землю несем. Тогда эта земля на самом деле будет наша, не будет уходить у нас из-под ног. Понятно, что наша тфила, которую мы совершаем каждое утро, это отдельная духовная работа. Если мы еще раз заглянем в псалмы царя Давида, мы увидим в одном из последних псалмов царя Давида, что здесь сказано. Написано так. Славьте Господа, пойте Господу новую песню, прославляйте Его в собрании праведных. Будет радоваться Израиль своему Создателю, сыновья Циона ликовать перед своим властелином. Славьте Его имя. Есть такое понятие «Асот Нахатрух» Всевышнему. Сделал что-то такое приятное Всевышнему. Ну, как сын, который любит отца. Понятно, что отцу это понравится, и отец готов сделать что-то еще хорошее для своего сына. От нас зависит, насколько мы радуемся нашей доле и нашей возможности обращаться ко Всевышнему. Хумаш, Пятикнижие, пять уровней нашей обороны и нападения. Тилим, псалмы царя Давида, пять книг псалмов царя Давида, это тоже наши пять уровней обороны и нападения против всех наших врагов. Учите хумаш, читайте хумаш, говорите псалмы царя Давида. Всего вам доброго.